в эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. С 1 января 2015 года в России действуют новые правила формирования и расчета пенсий. И хотя Пенсионный фонд старался разъяснить, как теперь будут рассчитываться и начисляться пенсии, путаницы не убавилось. Дело в том, что расчетно-пенсионный капитал теперь формируется не в рублях, а в пенсионных баллах. Пенсионный капитал и тех граждан, которые обратились за выплатой пенсии в 2015 году, уже конвертированы из рублей в баллы. При этом люди не всегда понимают, как именно произошла эта конвертация, почему назначили ту или иную пенсию, или почему, например, Пенсионный фонд отказывается назначать досрочную трудовую пенсию, если человек считает, что имеет на это полное право. Вот сегодня попытаемся разобраться в этих вопросах вместе с экспертом в студии «Радио Свобода», руководителем Департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов России Константином Добромысловым. Но прежде я предлагаю послушать историю одной судебной победы. Ее нам расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин. Он с нами на видеосвязи. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день. Могу сразу сказать, что есть в этом деле некая интрига. По статистике 98% судебных решений первой инстанции утверждаются в апелляционной инстанции. Это тот самый редкий случай, когда дело Саитовой попало в те самые 2% решений, которые были отменены. В августе 2007 года Гюльфизя Саитова устроилась санитаркой в радиологическое отделение областного онкологического диспансера. Ей сразу сказали, отработаешь 7,5 лет и сможешь уйти на пенсию, потому что она, работая в этом отделении, имеет дело с вредным фактором, а именно с ионизирующим излучением. Отработав эти самые 7,5 лет, она обратилась в Пенсионный фонд за назначением досрочной пенсии, ей отказали. Пенсионный фонд почему-то решил, что она занималась вспомогательной работой и не имела непосредственного контакта с ионизирующим излучением, с этими самыми гамма-терапевтическими аппаратами. Пришлось идти в суд. Кстати, диспансер тоже повел себя странно. Пенсионный фонд сразу потребовал снять с нее эту вредность, и бухгалтерия перестала перечислять дополнительный тариф Пенсионному фонду, но при этом продолжала начислять ей дополнительные бонусы к зарплате, то, что полагается за вредность. То есть такая странная позиция. Вроде бы вредные условия, вроде бы и не вредные. Первую инстанцию районный суд Саитова проиграла. Суд решил, что у нее не было непосредственного и постоянного контакта с аппаратами, гамма-терапевтическими вот этими аппаратами, которые излучают, обладают ионизирующим излучением. Поэтому пришлось идти в апелляционную инстанцию. И там с помощью представителя, юриста Марии Лазаревой, которая скоро у вас будет на связи, удалось доказать, что да, фактор непосредственного взаимодействия с ионизирующим излучением был. Были представлены доказательства того, что Саитова трудилась, во-первых, во вредных условиях полный рабочий день и полную рабочую неделю. Хотя и сокращенную, но по нормам это была полная неделя, 30 часов в неделю. В судебном заседании сотрудники радиологического отделения выступили в поддержку медсестры и доказали, что да, она в рамках своих должностных обязанностей проводила как минимум 80% времени на территории вот этого самого блока лучевой терапии, где есть вредный фактор. Суд принял во внимание, что ежегодным приказом по диспансеру Саитова включалась в персонал так называемой группы А, то есть в список работников, непосредственно подвергающихся ионизирующему излучению. Активность источника еще важна в этом случае, потому что есть так называемый список номер один, утвержденный правительством, где есть перечень работ, которые дают возможность уйти на пенсию раньше. И вот одно из мест работы – это работа в условиях ионизирующего излучения. Причем там указано в этом списке номер один, что активность источника должна быть не менее 10 милликюри в пересчете там, на радио 226. А здесь по паспорту источник, он хоть и закрытый, но все-таки источник мощностью 6 тысяч кюри, то есть во много-много раз больше, чем требует того закон. Более того, это рабочее место лицензировала специальная организация, которая имеет на это право, и она его аттестовала по довольно высокому классу вредности, 3.2, всего этих классов вредности 4. Более того, Саитова, как и все прочие работники радиологического отделения, носила при себе дозиметр, который подсчитывает дозу полученного облучения. Еженедельно показания этого дозимера снимаются и вносятся в специальную личную карточку, где регистрируется общая доза облучения. Так вот, доза облучения, полученная Саитовой, как показал анализ, не меньше того, что получают медсестры, врачи и все прочие работники отделения.
Сергей, простите, я вас прерву. Неужели вот сотрудники пенсионного фонда, которые рассматривали конкретное пенсионное дело, не ознакомились с этими документами? Ведь наверняка им предоставляли все необходимые справки, и то, что она состоит в этом списке номер один, и то, какую дозу излучения она получает, плюс и в этом радиологическом диспансере, насколько я понимаю, тоже подтверждали вот эту вот ее вредность. За что так уцепились в пенсионном фонде?
Пенсионный фонд даже на место не выходил, чтобы исследовать условия труда. Ему оказалось достаточно приказа о приеме на работу, чтобы понять, что, по их мнению, она не взаимодействовала с вредными факторами. Пришлось идти в суд. Есть ощущение, что пенсионный фонд на самом деле как-то увиливает от того, чтобы назначить пенсию тому, кому это положено. Может быть, они просто экономят деньги. И это не только мое мнение. Люди, которые наблюдали за этим процессом, тоже так считают.
Я так понимаю, что к таким людям относится в том числе и депутат законодательного собрания Ульяновской области, интервью с которым вы записали. Давайте посмотрим это коротенькое интервью с депутатом Алексеем Куриным.
Неоднократно возникают проблемы при начислении досрочной пенсии, или, как говорят, льготной пенсии. Размер ее небольшой. Сейчас в среднем порядка 7-8-9 тысяч, однако это такая достаточная прибавка для бюджетников. Поэтому, получив эту пенсию, практически все остаются работать и дальше. Я говорю и про врачей, я говорю про учителей, у них приблизительно аналогичная ситуация. Однако путаница и, скажем так, возможно, желание сэкономить, оно присутствует всегда. Потому что те старые нормативные документы, которыми закрепляются перечень соответствующих профессий и перечень соответствующих организаций, где должны работать эти люди, там не меньше ставки, там все четко расписано, он был утвержден давно, за это время произошло много всяких изменений. Изменились и названия лечебных учреждений, особенно в период этих реформ. И фактически врачи или там другие специалисты, которые выполняли ту же функцию в прежнем лечебном учреждении, при новом названии право на вот эту самую пенсию теряют. Вынуждены доказывать ее в суде. У кого-то получается, у кого-то нет. Кто-то просто физически не доходит для того, чтобы добиться необходимых, скажем так, льгот. Интересная ситуация, что, например, врач, работающий в детском учебном заведении, не имеет права на льготы как врач. Соответственно, учитель, работающий в медицинском учреждении, то же самое, не имеет права на льготы как учитель. Такая парадоксальная ситуация, которую мы уже в течение нескольких лет пытаемся устранить, но получаем отписки из правительства, что недопустимо расширение категорий, что там нет соответствующих бюджетных ассигнований на то, чтобы предусмотреть. Хотя фактически это люди, выполняющие одну и ту же функцию. Тот же учитель, который ведет занятия в медицинском учреждении, где пребывают дети в силу своего состояния здоровья. Та же функция, абсолютно те же нагрузки, те же психологические, скажем так, моменты, однако права он не имеет. По врачам-то тоже возникает такая же точная ситуация, как бы вредная у него работа, не вредная, особенно в рамках вот нового законодательства, где теперь надо проводить аттестацию рабочих мест. Раньше все было понятно и тоже однозначно. Работает на определенной должности, скажем так, выполняет нагрузку на ставку, значит, право на льготы имеет. Сейчас добавились новые нюансы. Теперь надо будет доказать, что это место по-настоящему вредное, что аттестация рабочих мест доказала, что оно вредное. Учитывая качество сегодня проводимых обследований и желание администрации, скажем так, многих учреждений сэкономить на выплатах, на разного рода мерах социальной поддержки, которые необходимо предоставлять, зачастую такие карты, скажем так, заполняются некачественно, и вредность тех же там рентгенологов, рентгенлаборантов, она исчезает. Понятно, что совершенствуется оборудование, понятно, что появляются новые технологии, но факт остается фактом, работа с ионизирующим излучением, она не может быть безвредной.
У вас есть ощущение, что пенсионный фонд хочет сэкономить деньги?
Ну, это, возможно, не пенсионный фонд, это такая государственная установка на то, чтобы по минимуму, скажем так, проводить вот через это сито законодательное досрочников. Я прежде всего говорю о бюджетниках, о работниках здравоохранения, о работниках образования. Отменять пока досрочную пенсию не решаются, хотя закон в первом чтении принят и висит уже несколько лет на уровне Госдумы. Однако вот различными способами количество тех, кто претендует на эту пенсию, ограничивают. И второй момент, конечно, пенсионный фонд сегодня превратился в такую по-настоящему чиновничью организацию. Если бы господа чиновники, работники пенсионного фонда несли персональную личную ответственность за неправильно принятое решение и из своих зарплат выплачивали в случае восстановления судом прав граждан соответствующие затраты, которые сегодня несет бюджет, я думаю, их рассмотрение и внимание к конкретным людям значительно бы усилилось.
Как руководитель независимого профсоюза защиты, считаете ли вы, что можно как-то противостоять давлению государства, желанию государства сэкономить на социально незащищенных людях?
Ну, сегодня правовые методы еще, слава богу, работают, и суд достаточно часто становится на сторону простых работников, вот в том числе и тот случай, о котором мы с вами говорили. Пока правовые возможности позволяют это делать, еще не окончательно, скажем так, законодательное поле вычищено, как это хочется с целью сэкономить.
Есть ли у вас на памяти случай, когда государство захотело бы ущемить высших государственных чиновников, депутатов высокого уровня при назначении пенсий?
Нет, к сожалению, здесь обратная картина. После указа, ельцинского еще указа, практически на 20-летней давности, который именно чиновников высшего ранга и депутатам предоставляет отдельные доплаты к пенсии, что делает их сразу, естественно, такими людьми с обеспеченной старостью, никто ничего не менял. То есть после борьбы, вы помните, с привилегиями в конце Советского Союза, новая власть занялась тем, что эти привилегии вновь установила. Только тихонько, скажем так, длительное время про них мало кто вспоминал. Вот мы на уровне законодательного собрания, я имею в виду, мы, это фракция КПРФ, внесли соответствующие законопроекты, потребовали отмены несправедливые, на наш взгляд, доплат к пенсиям высших чиновников и депутатов, однако путем голосования вопрос был отвергнут. При этом даже фамилии отвергнувших нам председатель законодательного собрания предоставить отказался. Незаконно. Будем сейчас через суд их получать.
Это было интервью с депутатом законодательного собрания Ульяновской области Алексеем Куриным. Его записал корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин. Сегодня в рамках передачи «Правосудие» на Радио Свобода мы пытаемся разобраться в новых правилах формирования и расчета пенсий, которые вступили в силу с 1 января 2015 года. Теперь новая система. Пенсии исчисляются, капитал исчисляется не в рублях, а в баллах, которые потом конвертируются вот в эти самые пенсии. Со мной в студии руководитель Департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов России Константин Добромыслов. Наконец, вот мы до вас добрались. Ну, что скажете, вот эта история, которую мы услышали, ульяновская, она ведь не является исключением, насколько я понимаю. С вашей точки зрения, почему это в самом деле происходит? Вот версия нашего корреспондента и там депутата Ульяновского в том, что пенсионный фонд экономит, да, им дали такую установку. Или есть какие-то другие причины?
Ну, безусловно, значит, он в одном прав, что действительно пенсионный фонд является бюрократической организацией, по существу чиновничьей, поэтому они со всей строгостью бюрократии подходят как раз к тем документам или пенсионным делам, которые им приносят. Угу. И очень много, почему возникают вот эти дела всякие, недопонимания? Очень много зависит от того, как правильно отделы кадров оформляют трудовые книжки. И зачастую не соблюдаются элементарные правила оформления этих книжек. Работник пенсионного фонда, он не может на себя взять ответственность, да, что вот если ему даже кажется, что там есть неправильно, но он подходит достаточно примитивно. Он, что называется, сверяет буквы, что написано, скажем, в список 1, список 2, вот того документа профессии должностей, да, которые говорят о том, что человек может досрочно выйти на пенсию в связи с неблагоприятными условиями труда. Uh-huh. И говорит, вот буквы не совпадают. Вот здесь, в этом справочнике, вот так написано, а у вас написано по-другому.
Вы знаете, нечто похожее было, да. Простите, перебиваю, я совсем недавно записывала программу, она касалась защиты прав родителей, чьи дети погибли во время военной службы, и там прицепились чиновники к слову, значит, что он умер, а не погиб. Да, при том, что смысл один и тот же, но женщине пришлось судиться, и чтобы доказывать, что ее сын действительно погиб при исполнении обязанностей.
Все наше законодательство сегодня так построено. Значит, действительно, нельзя обвинить, в принципе, чиновника пенсионного фонда или работника пенсионного фонда, что он что-то нарушил. Он формально ничего не нарушил. Он сказал, да, вот у вас неправильная запись. Он доказывать правильность этой записи не обязан. Вот, что он с удовольствием примет правильную запись, но должна соблюстись определенная процедура. А эта процедура заключается в том,
вступайте в суд,
что человек должен пойти в суд и в судебном порядке как бы вынести решение о том, что вот его запись, она соответствует вот такой-то записи в этом списке. Угу. Вот эта процедура. Она, конечно, неприятная, она вызывает у всех раздражение, но, тем не менее, это вот некий механизм урегулирования конфликтов. Иначе вообще будет полная вакханалия.
Ну, а почему тогда они не возьмут про себя, не возьмут на себя какую-то минимальную ответственность? Вот те самые чиновники из пенсионного фонда. Но если речь, там, разница в одной букве или в одном знаке препинания, причем не в предложении казнить нельзя помиловать, да?
Да.
А почему вы просто не оформите эти документы?
Потому что это связано с деньгами. Это связано с выплатой. То есть финансовые документы, они все строгой отчетности. Поэтому ни один человек не хочет на себя брать, ответственность за то, что он вот принял такое решение, а потом вдруг окажется не так. Где он эти деньги возьмет? Ведь ему предъявят же, претензия, что по вашей вине была выплачена там пенсия, поэтому идет по более простому пути. Лучше не дать, чем дать.
Да, но с другой стороны, смотрите, вот если это как раз то, о чем, мы говорим, да. О чем говорил депутат из Ульяновска, о персональной ответственности. То есть, если он даст денег больше, то наступит ответственность, да, персональная, да. У этого чиновника. Да. А если он не даст денег, никакой ответственности в случае, если удастся доказать.
Тогда ответственность разделится внутри, как бы с бюджетом. И просто там либо человеку доплатят, да, то, что ему не доплатили, что называется, по закону.
За этот период.
За этот период, да. Ну, там, либо какие-то вот будут эти компенсации. Mm-hmm. Вот схема достаточно простая. Она, понятно, что не всех удовлетворяет, но вот как бы жизнь предложила такое решение. Пока вот функционирует таким образом.
Но для того, чтобы все-таки уже развязаться с этой ульяновской историей, с которой мы начали сегодняшнюю программу, я предлагаю посмотреть видео, комментарии, которые мы записали с юристом из Ульяновска Марией Лазаревой. Она в том числе представляла интересы вот этой женщины из радиологического диспансера. Давайте посмотрим фрагмент. Наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин, рассказав историю вашей доверительницы, сказал, что у него сложилось впечатление, будто бы Пенсионный фонд России экономит деньги и отказывается назначать льготные пенсии тем людям, которым они будут 100% положены. Поэтому людям приходится идти в суды. Тем не менее, если походить по юридическим форумам, можно понять, что это проблема не только текущего и не прошлого года. Это один из наиболее часто задаваемых вопросов людей, что им делать, если Пенсионный фонд не хочет назначать пенсию досрочно, потому что есть льгота. Вот с вашей точки зрения, исключительно судебной практикой можно решить эту проблему или здесь требуются законодательные изменения?
С моей точки зрения, Марьяна, одной судебной практикой этот вопрос не решить, потому что, во-первых, каждое дело рассматривается индивидуально, и судья в каждом конкретном случае должен дать оценку тем доказательствам, которые работнику, отработавшему во вредных, в тяжелых условиях, да, там, в специфических других каких-то условиях, определенный период времени, ему нужно собрать эти документы и представить суду. Суд дает оценку. Мировоззрение у судей разное. Оценка доказательств тоже разная. Доказательства предоставляются, собираются, если они собираются, тоже совершенно разные. Поэтому на выходе мы видим то, что судебная практика может разниться. И суды очень негативно воспринимают возможность решить дело так же, как у соседа, назовем так, как у работника такой же самой категории. То есть это должно быть либо разъяснение Конституционного суда по поводу того, что каким образом нужно поступать при определенных схожих по своей сути обстоятельствах, при определенных доказательствах, либо это должно быть изменение законодательства, которое перестанет ставить работников, отдавших, скажем так, определенные годы своей жизни,
здоровье свое в конце концов.
Нужную ситуацию. Вот.
Что это такое все-таки? Это злой умысел Пенсионного фонда России? То есть они, когда отказывают в назначении пенсии, заведомо рассчитывают, что человек не пойдет в суд. А если пойдет, он недостаточно грамотный для того, чтобы отстоять свои права. Вот вашей доверительнице повезло, у нее был адвокат, да? Но не каждый человек может позволить себе обратиться к помощи адвоката, тем более, что суммы-то оспариваемые, как правило, небольшие, а гонорары у адвокатов в разных регионах разные. И не везде есть защитники готовы работать пробоно.
Я думаю, что здесь не столько умысел со стороны Пенсионного фонда. Я думаю, что это скорее установка несколько свыше. То есть, если есть Какая-никакая, самая минимальная возможность отказать человеку в назначении пенсии, в том числе по первому-второму списку, пенсионный фонд это делает. Это обеспечивает, конечно, и адвокатов работы, и суды обеспечивает определенной нагрузкой, потому что категория дел, связанных с назначением пенсии, она достаточно стабильна. И просто в рамках данной категории дел, ну, от года к году чуть меньше, чуть больше желающих посудиться с пенсионным фондом. И нельзя сказать, что практически во всех случаях споры решаются в пользу гражданина. К сожалению, это не так.
Что, с вашей точки зрения, является залогом судебной победы в случае, если человек спорит с Пенсионным фондом Российской Федерации? Ну, помимо доказательной базы, например, обязательно ли обращаться к адвокату, чтобы он представлял интересы? Или нужно заручиться еще чьей-то поддержкой? Может ли, кстати, прокурор участвовать в такого рода делах, представляя интересы или там неопределенного круга лиц, оказавшихся в похожей ситуации, либо интересы конкретного человека просто потому, что у него нет возможности нанять себе защитника?
Знаете, прокуроры, как правило, по такой категории дел в судебных заседаниях не участвуют. Это первое. Относительно того, к кому обращаться, есть варианты следующие. Можно, если работник является членом профсоюза, обратиться в профсоюзную организацию, у которой уже есть достаточно наработанный опыт по поводу рассмотрения спорных моментов в судах. Они помогут с исковым заявлением и с оценкой, скажем так, досудебной оценкой собранных доказательств. Но я считаю, что, во-первых, со стороны средств массовой информации ведется достаточно активная разъяснительная работа по поводу того, каким образом вести себя в ситуациях по спорам с пенсионным фондом. Во-вторых, очень большая работа должна быть проведена самим работником, который хочет, чтобы ему была досрочно назначена пенсия. Потому что именно ему нужно собрать основной пакет документов и сделать это наиболее полно, что ли, наиболее четко, для того, чтобы со всех сторон себя подстраховать. Потому что если такой страховки не будет, конечно, в суде это может сыграть негативную роль.
Таким образом, нужно задумываться о том, как выходить на пенсию в первый же рабочий день своей жизни.
С учетом того, каким образом у нас сейчас осуществляется деятельность рядом организаций, к примеру, строительных, да, в которых оказываются трудоустроенные люди, которые в том числе уходят, например, по второму списку, я бы рекомендовала гражданам строительных специальностях, да, в специальностях, которые связаны с иными факторами вредными, несмотря на то, что пенсии достаточно от них далеко находятся, да, я бы им рекомендовала брать справки от работодателей, собирать обязательно все документы, связанные с
вредным производством.
С вредным производством, с выполнением вредных работ, обязательно копии трудовых договоров, должностных инструкций, то есть собирать все, потому что в суде может помочь, в общем-то, любая бумажка.
Ну вот пришел вопрос от человека из Стерлитамака, который говорит, что он работал на вредном производстве, у него есть справка, значит, об этом. Однако эта организация уже была ликвидирована несколько лет назад, но не существует, собственно, это предприятие. Сейчас ему выходить на пенсию, а Пенсионный фонд отказывается принимать эти документы, и человек не знает, как быть, вот что ему делать. Ему не верят, что это настоящий документ, хотя есть и записи в трудовой книжке соответствующие, и есть записи о том, что эта компания была ликвидирована. Вот такие ситуации часто встречаются?
Такие ситуации достаточно типичные, и они, к сожалению, ведут к тому, что работник не всегда может доказать свое право на досрочное назначение пенсии по старости в связи с осуществлением работы во вредных там, или тяжелых условиях. Вот, потому что одной справки, к сожалению, не является достаточным для того, чтобы, как пенсионный фонд назначил, да, если у него там нет других каких-то претензий к работнику, как то же самое и суд. На основе только одной справки, льготно уточняющей, к сожалению, назначение пенсии, ну вот лично для меня, не является вот однозначным. Раньше, например, суды допускали подтверждать характер работы, специальный, да, там характер работы с помощью показаний свидетелей. Поэтому все активно искали 2-3 свидетелей, там работников, работавших там рука к руке, скажем так. Вот. Но в последнее время практика изменилась, установки судов изменились, и, соответственно, показаниями свидетелей именно характер работы на настоящий момент не подтверждается. То есть, да, период работы может быть подтвержден, а вот то, что работник работал именно вот держа, я там не знаю, электрогазосварочный аппарат какой-то, да, или работая в условиях там с радиоактивными веществами, к сожалению, показаниям свидетелями это однозначно не может быть подтверждено. Суды не учитывают эти показания как однозначно подтверждающие вот то самое обстоятельство специфики работы.
То есть получается абсолютно патовая ситуация, да, если компания ликвидирована, есть только справка, ну, может быть, даже и свидетели, но, в принципе, ты уже никак не докажешь, что работал на вредном производстве.
Да, здесь все остается на усмотрении суда. Если суд с учетом совокупности всех доказательств сделает вывод о том, что, да, действительно, здесь вот все правильно, все хорошо, и нужно человеку назначить пенсию, то так и будет. Если нет, то, извините, нет. У меня была конкретная ситуация с одним из ульяновских заводов. Просто архивариус не желала копаться, совершенно не желала копаться в очень старых документах, порядка там 20-30-летней давности. И ей оказалось проще просто выдать мне справку о том, что нет документов, к сожалению.
И каким образом вы решили эту ситуацию? Вам удалось как-то надавить на этого архивариуса?
Скажем так, потенциальный пенсионер должен был дополнительно полгода отработать для того, чтобы выйти на пенсию. Угу. То есть, был потерян.
Ну, то есть, речь здесь идет о добросовестности вообще всех участников этого процесса.
И необходимости работнику самому себя взять в руки, нести ответственность за свое будущее, собирать все документы уже прямо сейчас.
Это была юрист Мария Лазарева из Ульяновска, с которой мы говорили в том числе об пенсионном обеспечении, о том, что о пенсии нужно думать с молоду, вот буквально с первого трудового дня. И пока разговаривали, я видела Константина Викторовича Добромыслов, который сегодня в студии «Радио Свобода». Это руководитель Департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов. Вот тоже кивал и активно комментировал происходящее. Ну вот смотрите, а как мы говорим о добросовестности всех участников процесса. Но, понимаем, сейчас 2015 год. Соответственно, на пенсию, в принципе, уходят люди, которые начинали работать еще в Советском Союзе. До сих пор уходят. Не те, кто родился уже в России. И этим еще далеко. И тут возникает множество проблем. В том числе из-за развала, например, Советского Союза. Вот у меня есть обращение от Марины Георгиевны из Сочи. Она недавно отнесла документы на проверку в пенсионный фонд. Срок выхода на пенсию у нее был в феврале 2015 года. Однако там подвергли сомнению записи в трудовой книжке, сделанной в Азербайджанской Советской Социалистической Республике с 1977 по 1990 год. То есть, а с 90-го года она уже живет и работает в России, уехала из Азербайджана во время национального конфликта. И получить подтверждающие сейчас документы из этого нового государства за указанные годы нереально. То есть какие-то запросы все-таки пытались сделать, я так понимаю, и направляли, но нереально. Там все. И что, все? И она спрашивает, неужели я должна потерять эти 13 лет стажа?
Ну, наверное, надо все-таки еще раз попытаться посмотреть по различным архивам, узнать все-таки, когда был Советский Союз, есть и центральные архивы. То есть надо, это серьезная архивная работа. Угу. Потому что действительно, если оттуда не могут дать ответа о том, было ли это предприятие, не было, но мы понимаем, что речь-то идет о периоде, когда существовал Советский Союз. Вот в этот период, конечно, архивы велись достаточно все пунктуально, будем говорить. И существуют центральные архивы. Надо, конечно, работать с архивами. Понятно, что это очень трудоемкая работа, и как вот мы слышали, что не всегда и архивариусы честно выполняют, скажем, эту работу, если не хотят там копаться в этих архивах. А так, принципиально, да, действительно, надо собирать справки возможные, либо, как было уже сказано, трудовой стаж может быть доказан в суде в присутствии двух свидетелей, которые, правда, тоже должны иметь определенные справки, что они работали на этом предприятии. Вот, и имели отношение. Это не просто кто-то пришел с улицы и сказал, да, я вот слышал, что Марья Ивановна работала когда-то там в 70-х годах в Азербайджане, а сам я там из Белоруссии. Угу. Вот, такого не получится. Это обязательно эти же люди должны были с ней вместе работать на этом предприятии, и еще желательно, чтобы они, если они имеют документы, подтверждающие работу на этом предприятии. Угу. Вот тогда суд примет сторону, конечно, истца и скажет, да, действительно, вот я верю, так сказать, этой доказательной базе, и после того вынесет решение. С этим решением она приходит спокойно в пенсионный фонд, и пенсионный фонд уже не вправе ей отказать, так сказать, удовлетворение ее требований.
Ну, вообще можно предполагать, что вот людей, оказавшихся в подобной ситуации из-за развала именно Советского Союза, достаточно много сейчас.
Много, да. Надо посмотреть, существует ли соглашение между Россией, там, и Азербайджаном, или другими там государствами, да, о зачете пенсионных прав. Они, как правило, существуют. Все те республики, которые отделились, да, в большинстве случаев эти договора и соглашения существуют. То есть в тех республиках, где это ведется, архивная работа и прочее, административная, там, как правило, уже эти подтверждения есть. Но действительно, я думаю, что вот простому человеку, обывателю, ему достаточно сложно самостоятельно решить вот такие непростые вопросы. Здесь все-таки должны работать юристы, специалисты, которые знают, так сказать, законодательство, знают, куда пойти, как пойти, куда можно обратиться, в какую инстанцию нужно обратиться и как нужно обратиться.
Как вообще составлять требования.
И, да, и как самое... составить иск даже в суд. Хотя, да, никто не как бы запрещает человеку самостоятельно отстаивать свои права. Угу. Вопрос того, что человек должен обладать некоторой суммой знаний для того, чтобы, в общем-то, это уметь делать.
Но вот в продолжении этой истории, как раз связанной с пенсионным обеспечением после развала Советского Союза, человек пишет, работал в Ливии 3 года с 1984 по 1987 от глав Зарубежпромстроя. Теперь нужна официальная справка с указанием срока и заработной платы для оформления пенсии. Организации глав Зарубежпромстрой больше не существует, как и, собственно, и Советского Союза. И что? Вот как?
Ну, единственное, как, ну, я уже схема...
У него только запись в трудовой книжке, да. Я так понимаю.
Значит, действительно, там можно, так сказать, если пенсионный фонд тоже, в принципе, должен на определенных основаниях подвергать сомнению неправильность такой записи. То есть, безусловно, там специалисты пенсионного фонда проводят определенную работу, они просматривают, так сказать, действительно ли существовали такие предприятия, как бы тоже перепроверяют все это пенсионное дело, подтверждение стажа. Но если у них возникает сомнение, а сомнение может возникать там по нескольким основаниям, нечеткая запись, там, размытая книжка, там, еще что-то такое, неправильные формулировки, да, вот о чем мы с вами только сейчас говорили, вы правильно сказали, что о пенсии надо думать с молоду. Когда человек, так сказать, вступает...
Думать о ней вовсе не хочется.
В трудовые отношения уже должен задуматься. В Советском Союзе этого не было. Человек не задумывался о пенсии, когда шел на работу. Он о ней вспоминал, когда ему уже отдел кадров говорил, да, что... Уважаемый, у вас уже наступил пенсионный возраст, и
вот
с такого-то момента вам будет назначена пенсия. Сейчас законодательство в корне изменилось. Сейчас принцип назначения пенсии заявительный. То есть, если вы сами не напишете заявление о том, что вам желательно выплатить и назначить пенсию, пенсии не будет вам назначено.
Да.
Вот в чем дело.
Более того, сейчас опять вот эта новая система, которая действует с 2015 года, еще совершенно не обкатанная, она предполагает, что если человек достиг пенсионного возраста, но при этом на пенсию не пошел, то ему будут начисляться какие-то дополнительные баллы, вот эти пенсионные, которые в дальнейшем повлияют на размер его пенсии. Или вот что-то правильно я объясняю? Какая-то такая сложная схема.
Да, ну, давайте, если немножко поговорим как раз о новой
пенсионной системе. Да, о том, что происходит сейчас.
Ну, во-первых, я, сказать, поправлю. То есть в законодательстве слова «баллов» нет. Есть коэффициенты. Слово «балл» – это такое обывательское понятие.
Это пенсионный фонд перевел на человеческий язык, да, законодательство.
Да, людям проще воспринимать, что это называется «балл», но, ради бога, можно называть и «баллами». Хотя в законодательстве везде фигурирует слово «коэффициент». Угу. Ничего нового в приобретении стажа на самом деле не произошло и в назначении пенсии. То есть такой порядок, он был с 2002 года. то есть заявительной, когда был принят 173-й закон о трудовых пенсиях. То есть здесь ничего не поменялось. Вот. Поменялось на самом деле не так уж и много. Да, изменилась сама пенсионная формула, когда мы перешли от простого исчисления, так сказать, в рублях. Да, когда вы смотрите, сколько, какой пенсионный капитал у вас формировался в пенсионном фонде, а формируется он в системе персонифицированного учета. И если помните, раньше была такая рассылка, назывались «Письма счастья». Вот, да, когда пенсионный фонд каждому человеку предоставлял отчет, а сколько страховых взносов за него было перечислено. Потом отказались от этой системы, она оказалась очень дорогостоящая, трудоемкая, но... Тем не менее, хочу всех, так сказать, успокоить, что она, эта система, персонализированный счет, никуда не делась, что пенсионные права до сих пор точно так же изначально они формируются на основе тех перечисленных страховых взносов, и люди должны понимать, что не работодатель баллы за вас там или коэффициенты перечисляет, да? А это они потом просто из тех рублей, которые...
То есть работодатель перечисляет рубли.
Работодатель перечисляет рубли.
Да. Да. И конвертирует уже их в пенсионный фонд.
Да, пенсионный фонд уже в соответствии с этой формулой конвертирует это в коэффициенты определенные, по определенным правилам. Вот. Значит, установлены определенные пределы, там, когда вам, при каких условиях вам может быть назначена пенсия, да? И, так сказать, мы понимаем, что здесь факторами вот для назначения пенсии у нас является пенсионный возраст, плюс у нас появляется фактор страховой стаж, да, который тоже у нас в новой, по новым условиям изменился. Если раньше это было достаточно иметь 5 лет трудового стажа для того, чтобы вы имели право на пенсию, да, то сейчас постепенно этот стаж будет увеличиваться до 15 лет. То есть каждый год по году, и там мы приходим в 2024, по-моему, да, или 2021 году к тому, что для того, чтобы была назначена пенсия, у человека должен быть сформирован страховой стаж в размере 15 лет.
Иными словами, это просто вот я сейчас поясню для слушателей, тех, кто смотрит нас на сайте. Вот если на протяжении в настоящее время 5 лет, не обязательно подряд, но в общей, да, сложности 5 лет какая-то организация делала за вас отчисли, как за своего работника, отчисление в пенсионный фонд, тогда вы получите пенсию. Если этого не происходило, то никакой, ни на какую пенсию страховую, да, вы рассчитывать не можете. И это сейчас вот как раз очень важно, наверное, призадуматься людям, которые, может быть, не так далеко до пенсии, но я так полагаю, что в последние лет.
Это стоит задуматься людям,
10-15,
да, которые официально не оформляют трудовых отношений. Вот это,
да,
очень важный момент.
Да. Или которые состоят на, ну, нанятыми работниками по какой-то, ну, такой странной
в рамках гражданских правовых отношений, да, есть трудовые отношения, когда у вас трудовой договор, да, там трудовая книжка
это
оформляется.
Это другая история, конечно.
Значит, это более стабильно. Здесь пенсионные права у нас назначаются и учитываются, в общем-то, достаточно стабильно, правильно, и никаких там нюансов не возникает.
Да, а речь может быть о договоре об оказании услуг,
да,
например.
Да, да. Вот это называется гражданско-правовой договор. Угу. Да, вот здесь надо тогда четко отслеживать, чтобы были уплачены страховые взносы, потому что ваш стаж будет считаться именно по уплаченным страховым
взносам.
Но, опять же, здесь надо сделать для слушателей отметочку, что такой порядок действует с 2002 года. Вот. До 2002 года там...
Учитывались записи в трудовых книжках.
Учитывался запись в трудовой книжке. Хотя система персучета там начала действовать с 1998 года, и, в принципе, о части застрахованных там есть сведения. И если вдруг у человека возникает какая-то проблема с доказательством вот как раз этого периода, там, с 1998 года по 2002 год, он может просто обратиться в систему персучета. Хотя пенсионный фонд автоматом запрашивает эту систему персучета, угу, и уже на базе этой системы он смотрит и проверяет, есть ли там у вас пенсионные права, нет ли, сколько перечислено страховых взносов, есть ли это организация или нет. Также вот что можно рекомендовать? Можно по сведениям налоговой инспекции, тоже когда вот в 90-е годы, там тоже была регистрация предприятий, когда идет вопрос о доказательстве, скажем, было ли такое предприятие.
Существовало ли оно вообще?
Да, да? Существовало или не существовало.
Потому что в 90-е, мало ли, конечно, что вам тут наставили каких штампов,
да,
трудовую книжку.
Да, совершенно правильно, потому что в середине 90-х годов там действительно было много махинаций, когда предприятия фиктивные выдавали справки людям, что у них были большие заработные платы для назначения пенсии. И пенсионному фонду приходилось перепроверять. На самом деле люди не получали зарплату никакую, а им дали справку о том, что вот у них там по миллиону. Угу. Вот. Это дело понятно, что здесь тоже пенсионный фонд должен защищаться. Но он не просто защищается, он на самом деле стоит на страже интересов всех пенсионеров. Потому что существует бюджет пенсионного фонда, и пенсия-то выплачивается для всех застрахованных и всем назначенным пенсионерам. Соответственно, вот сколько есть денег в пенсионном фонде, да, вот столько оно на самом деле может распределить. Хотя на сегодняшний день в законодательстве существует субсидиарная ответственность государства за выплату пенсии. Угу. То есть у вас формировались пенсионные права, этих пенсионных прав еще там у других, да, эти все пенсионные права суммируются, угу, и мы получаем, сколько вообще, какая сумма денег должна быть у нас израсходована на пенсии назначенные. Вот такая непростая система, она, в общем-то, функционирует и действует.
Очень много разговоров в последнее время велось о кризисе как раз пенсионного фонда, о том, что денег-то на всех не хватает, что государство-то и, в частности, президент говорит, давайте будем повышать коэффициенты, и не коэффициенты, а там уровень пенсии повышают, плюс сейчас еще добавился Крым, где тоже пенсии всем повысили. Ну, во всяком случае, на словах, я не знаю, как там на самом деле произошло, может быть, и действительно люди
получают повышенные. Нет, там действительно, там большая работа, она зачастую сложная в Крыму происходит.
Да, мы сейчас вот отдельно о Крыме я вас спрошу, но денег-то и не хватает, оказывается, на всех. Население стареет, молодежь новая еще не выросла, которая будет кормить вот это стареющее население. И вот вы согласитесь с тем, что существует именно кризис, связанный с пенсионным фондом, с начислением пенсии?
Я бы сказал не так, что с начислением пенсии никакого кризиса нет. Пенсионный фонд на самом деле, вот как такая бюджетная организация, которая имеет некий мешок денег, да, и выплачивает пенсии, тоже, в общем-то,
строит себе дворцы по всей стране.
Проблем никаких не испытывает. Почему? Потому что я уже о этом сказал. Существует субсидиарная ответственность.
Государственность.
Государство, да, за выплату пенсии. Угу. Вот сколько бы там не было назначено, если обязано, да, пенсионный фонд выплатить столько, то он столько будет выплачивать. Другое дело, что эти средства будут израсходованы из страховых взносов, да, которые вот сейчас работодатель уплатил за работника, угу, либо это будет получен какой-то трансфер из федерального бюджета и недостающих денег, да, и направлен на пенсию. Угу. Вот если мы анализируем бюджет пенсионного фонда, то мы с вами видим, что иногда на этом спекулируют, я бы так сказал, что вроде бы у пенсионного фонда огромный дефицит в виде 3,3 триллиона рублей. Угу. На самом деле это не дефицит. Дело в том, что пенсионный фонд, в принципе, выполняет достаточно много социальных функций по выплате различных пособий и прочего. Там туда входит материнский капитал, и он просто выполняет обязательства государства, которое государство пообещало за счет федерального бюджета. И он является трансферт-агентом просто по передаче этих денег. Просто другой организации такой нет, которая могла бы учесть персональные права каждого, да, и четко знать, что там Иван Ивановичу положено столько-то назначено до копеек, там Марья Ивановна столько-то назначено денег, а ей еще надо там и пенсионный капитал заплатить, и у нее там есть еще право на пособие там за детей и прочее-прочее. Вот здесь пенсионный фонд в этом плане является такой достаточно большой информационной базой, которая все-все-все учитывает. И выполняя эти функции, как раз, так сказать, государство действительно его использует как вот этот трансферт-агент по передаче этих денег, когда большая касса, четко учитывающая все права, кому сколько надо денег.
Отсюда и возникает этот самый дефицит?
Нет, да. То есть он дефицит на бумаге, он не дефицит. Это, когда говорят о дефиците, ведь рассматривают доходы, да, и расходы пенсионного фонда. Угу. А доходы у пенсионного фонда, у него в основном складываются только из страховых взносов. То есть то, что идет на страховую пенсию. Даже когда мы говорим о пенсии государственным служащим, то есть она тоже получается составная. То есть часть у них пенсии идет за счет страховых взносов, которые за них платились, им дальше начисляется. И часть из бюджета тоже, как бы, вот трансферт агентам, опять же, пенсионный фонд. Вот, реальный там дефицит, он очень незначительный по страховой части. Да, действительно, вы правильно говорили, что у нас происходит старение населения. Никуда мы от этого не денем. Но это проблема всех пенсионных систем в мире, которые вот в развитых странах существуют.
Ну, в России, я так понимаю, ее решили как-то еще избавиться от этой, нет, решили еще избавиться от этой проблемы, уничтожив, вероятно, медицину для того, чтобы население не старело так быстро, просто поскольку в развитых странах же говорят, почему такая проблема возникает, потому что здравоохранение развивается, соответственно, люди живут дольше, профилактика, своевременное лечение заболеваний, вот и, пожалуйста, пенсионный возраст. Да. Вот, если посмотреть на то, что происходит сейчас с медициной в России, со всеми этими реформами, можно предположить, что ну, простите, это, конечно, да, да. Я утрирую, но...
Ну, я бы, да, это очень интересная тема, действительно, ее надо и обсуждать, и над ней надо думать, действительно, это система здравоохранения, но я думаю, что, скорее всего, мы просто выйдем за рамки передачи.
Это правда.
Но
да.
Я бы хотел вернуться вот к тому тезису, что о пенсии надо думать с молоду. Да, и вот в этом плане как раз здесь, мне кажется, вот роль профсоюзов, она достаточно очевидна. Когда человек приходит на предприятие, он должен понимать, да, что отдел кадров должен ему правильно записать его должностные, запись в трудовой книжке должна быть произведена. Если он работает на вредных условиях труда, он должен также посмотреть, правильно ли в соответствии оформлено это. И, как правило, сам человек не всегда в этом разбирается и может понять. А профсоюзная организация, если там существует, она, во-первых, заключает коллективный договор с работодателем, что очень важно, да? Почему мы настаиваем на заключении коллективного, в котором все эти моменты прописываются. И по коллективному договору работодатель все это соблюдает. Вот. Плюс в самих хороших профсоюзных, где большие профсоюзные организации...
И такие активные.
Активные. Это от людей зависит. Это не то, что сверху, это никто там сверху поставил профсоюзную организацию. Это внутри. Это вот та первичная профсоюзная организация, которая внутри существует. Она борется, действительно, отслеживает за права работников. Смотрит, все ли правильно им назначено. Аляпа везде существует в работе. И работодатель может там в отдел кадров что-то не так записать, да, и не так учли и прочее. А вот здесь как раз профсоюзная организация, она, во-первых, и помогает собрать доказательную базу о том, что человек там трудился там сколько-то лет на таком-то предприятии, там были такие-то условия труда, и правильно ли у него оформлены все документы, может проверить, да, и дальше, соответственно,
плюс
помогает.
Плюс предоставить юридическую
помощь. Юридическую помощь, конечно, это и консультации, то есть он проконсультирует. Вот у нас многие профсоюзные организации как раз на это и направлены, они в этом плане работают. И существуют пенсионные комиссии или комиссии по социальным вопросам, где происходит разбирательство, там, по пособию, там женщина уходит в декрет, там правильно, чтобы ей было начислено, следя за тем, что выплачивала заработные платы, все. Это все формирует пенсионные права. И вот тут не существует, в этих условиях не может существовать серых схем, да, когда существуют серые зарплаты. Вроде бы человек получает большую зарплату, но она оказывается в конвертах. Официально получает только минимальный размер оплаты труда. А вот отсюда у нас и возникает, как бы, вот тот дефицит пенсионного фонда. Когда при минимальном размере оплаты труда, получается так, если вы проведете расчет, оказывается, что человек даже там, за 50 лет не может себе собрать на минимальную пенсию. Вот такая низкая заработная плата.
Но вот видите, еще не приучили людей об этом беспокоиться. Да. Хотя, с другой стороны, вы сказали, нужно думать с молоду. Вот я честно решила думать с молоду, когда в 2002 году задумали всю вот эту систему с накопительной частью. И к нам на радио «Свобода», вот тоже в передачу «Правосудие», приходил тогда еще тогдашний заместитель председателя Пенсионного фонда Российской Федерации, об этом обо всем рассказывал, как правильно эти письма счастья читать, и меня убеждал тогда и слушателей, что Но вот вы пока еще молодые, попробуйте, вы ничем не рискуете, но вы можете поиграть в эту игру и пойти там в, например, не государственный пенсионный фонд, вложить ну, вот какую-то свою часть денег или в какой-то в управляющую компанию отдать. Ну, пусть они у вас просто так не лежат. Я послушалась, отдала их в негосударственный пенсионный фонд. Он вообще здравствует и процветает, и даже вот в этой программе софинансирования государственного тоже почему бы не поучаствовать, если предлагали. Но теперь-то это все вообще подвесили и заморозили.
Ну,
то есть вот на протяжении, смотрите, с 2003 года, да, по 2014 я предполагала, что у меня есть вот какие-то эти мои деньги, которые накапливаются, и что я выйду на пенсию такой крутой старушкой.
Ну, никуда ваши деньги не пропали, сразу вас успокою. Значит, все ваши права сохранены.
Да вы что?
Да. То, что в прессе вот мусолилось два года заморозка, да, это смотря...
Так и заморозили все.
Минуточку, нет. Уже разморозили. Значит, с чьих позиций трактовать заморозку? Заморозка трактовалась с точки зрения финансовых структур, не государственных пенсионных фондов, потому что им перестали перечислять эти средства.
Угу.
Вот. Но пенсионные права работника, они были сохранены. И вот в данной ситуации, я считаю, работники только выиграли. Потому что их пенсионные права были, учитывались в солидарно-распределительной системе. И они были проиндексированы гораздо больше, чем получили инвестиционный доход в негосударственных пенсионных фондах.
Вот я, честно говоря, поскольку не слишком сильна в экономике, я не совсем вот уверена, что именно так все произойдет. И, конечно, я понимаю необходимость думать о своей пенсии, да, сейчас в этом возрасте. Но, к сожалению, Россия настолько непредсказуема, и пенсионное законодательство в России меняется так часто, эти коэффициенты и принципы начислений, что ты вообще не знаешь, что хранить. Сначала говорили, можете выбросить свои трудовые книжки, потому что все будут смотреть все равно на...
Систему перс-учета, да.
На систему.
Да.
Потом сказали, нет, все-таки трудовые книжки нужны, конечно, потому что без них вот никак.
Да, там доказательная база у вас
вот,
остается.
Теперь еще какая-то...
Все правильно. Все бумажечки, которые, где вы работаете, надо собирать, подшивать в отдельную папочку, и дальше при достижении старости вы это все достанете и скажете, вот, моя трудовая жизнь такая-то, и мне за это полагается то-то, то-то и то-то.
Да, причем он может оказаться, что вам полагается вовсе не то, на что вы рассчитывали, а какой-нибудь чиновник из пенсионного фонда решит, что вы здесь не доработали, а здесь это не доказано.
Ну, вот поэтому надо все очень четко с действующим законодательством, потому что никто его, на самом деле, закон, что называется, обратной силы там не имеет, да, поэтому все, что было там обещано, оно учтено, просто это, может быть, прекращает действовать с какого-то года.
У нас, к сожалению, не осталось времени совершенно. Программа заканчивается, но я, с вашего позволения, перефразирую. Да, вот есть изречение «Мементо море, помни о смерти». Да? Вот
да,
здесь, наверное,
да.
Скорее помни о пенсии.
Помни о пенсии. Вот. Вы правы.
Сегодня бумажку к бумажке сохраняйте для того, чтобы, когда придет время, и если пенсионный фонд не захочет вам начислять что-то правильно, прийти в суд и уже в суде доказать свое право на льготную пенсию, на досрочную пенсию, на какую-то повышенную пенсию. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был руководитель Департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов России Константин Добромыслов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»? Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.